Вот лицемерие, ханжество, для чего это тогда надо? Для родителей?
Да, может, пожалуйста.
Так, господа, закон-то принимался для периодических изданий, не для книжек и не для школьной программы, для периодики, для средств массовой информации и коммуникации. А книги просто в закон попали, ну, потому что их тоже печатают, как и газеты и журналы, и как-то вот просто это не продумано, для чего сейчас и создается рабочая группа, о которой я говорила, чтобы отделить котлеты от мух.
Ну, это было бы странным делением. Причем, если это произведение печатается в журнале, то же оно уходит в виде книги, как мы будем отделять мухи от котлет?
Ну, вот об этом надо думать, да.
Да, я хочу как раз вот то, что говорила Ирина Николаевна, по поводу того, что разные родители, и в детской литературе, в подростковой, очень много переводных изданий сейчас. Да, сейчас подрастают вроде как российские авторы, появляются интересные, но, тем не менее, в основном достаточно большая полка подростковой литературы, она переводная. И есть разница между воспитанием, и в том числе отношений и культурных кодов, и отношения к телу, к себе, к взаимоотношениям. Вот это вот, на мой взгляд, достаточно трудный момент.
Конечно, есть. Мне кажется, западное европейское общество давно уже научилось проговаривать какие-то неудобные темы. Они свой опыт трагический, они избыли иным образом, нежели мы. Они в свою культуру внесли некий закон обязательного проговаривания с детьми трудных тем. Меня, например, потрясает, что немцы обязательно школьников, достаточно маленьких, на мой взгляд, обязательно проводят через Дахау. Они считают, что в культурном опыте детей, значит, должна быть подобная экскурсия. Я, честно говоря, долго размышляла, смогли ли мы устроить что-нибудь подобное. Мы ни из одного гулаговского лагеря не устроили, значит, такое место, да, памяти и поклонения.
Может, оно и к лучшему?
Нет. Не думаю. Я теперь подумала и решила, что все-таки нет.
Способна ли детская психика справиться с трудными взрослыми проблемами, я решила узнать у главного редактора журнала «Классное руководство и воспитание школьников» Марины Битяновой. Взгляд взрослого, насколько он способен адекватно оценить психические внутренние вот эти ресурсы ребенка и просто даже, может быть, механизмы, как он реагирует на то или иное.
Ну, а куда нам деваться, с другой стороны? Извините, что вопрос на вопрос. Все равно мы в детей воспитываем, все равно мы такого окаянства набираемся, да? Наверное, до конца не можем. Там особенно представить себе механизм восприятия информации и возможные опасности и плюсы и минусы, например, детей, которым младше 5-6 лет. Там настолько другое восприятие мира, что, ну, действительно, скорее мы в точку не попадаем. Когда мы говорим о детках постарше, уже там после 6-7 лет, все-таки возрастная психология сделала очень много для того, чтобы мы себе представляли эти механизмы. Эти дети уже не инопланетяне, они уже больше похожи на нас. Да, мы и на основе своего жизненного опыта, и на основе некоторой, так сказать, научной информации, наверное, много чего можем представить. Но мне кажется, что здесь даже не страшно вот это непопадание. Не всегда страшно. Если то, что мы говорим детям, делается с уважением, открыто, эмоционально, вот с этим посылом, я говорю тебе то, во что искренне верю и доверяю тебе, все равно этот посыл очень важен, и ребенок хотя бы его усвоит. Он поймет, что ему сейчас не навязывают, ему сейчас помогают. Поэтому, мне кажется, здесь страшно не попадание, а вот такое вот недоверие к ребенку, что если ему не навязать некий способ и не создать некую памятку, то он ничего не поймет.
Но есть еще один момент, с которым я сталкиваюсь и общаюсь со взрослыми и с подростками. Я понимаю, что существуют некие шторки, такие непроницаемые шторки, которые закрываются после того, как человек выходит из определенного периода возрастного, и он не хочет туда возвращаться ни за что. И, может быть, это естественно, да, что вот это вот прошло, и надо об этом забыть. Это похоронена такая вещь, которая прошла, и она растворилась. А сейчас появляется литература, которая вот эти шторки так приподнимает. Сейчас появились авторы, в том числе российские, которые говорят о ранней сексуальности младших школьников. И все через это, с одной стороны, проходили, но все об этом, естественно, молчат. Если помнят, то стараются не вспоминать, да, хотя бы там много, наверное, каких-то ключей к дальнейшей жизни. Да. Вот я не знаю, вот такая литература появилась. Понятно, что младшие школьники вряд ли это прочтут. Да, взрослым, мне кажется, это вредно. Вытягивать из своего детства то, что уже прошло, то, что было, ну, условно говоря, там, болезнью роста, ступенью роста.
Ну, мне кажется, что это приходится вытягивать в тех ситуациях, когда это тормозит развитие человека. Мне кажется, в норме этого делать не стоит. Единственный повод в нормальной жизненной ситуации к этому возвращаться, это когда мы сами, как родители, растим детей, вспомнить об этом, чтобы адекватно отреагировать на какие-то вещи в поведении наших детей, наверное, правильно. Пощадить, понять, закрыть глаза.
Сделать, не испугаться.
Не заметил, не испугаться. Вот, вот, наверное, с этой точки зрения полезно возвращаться. Но опять же, возвращаться и вспоминать, так было. И я это пережила, это было для меня моментом развития. Сейчас там мои дети проживают то же самое. Вот очень мало книг для современных подростков про нормальное, но подростковое. Нормальное, но подростковое. Оно ненормально с точки зрения нас, взрослых, да? Потому что там обязательно должна быть и тема сексуальности, и много-много чего такого, вот чего нам бы, может, не хотелось, чтобы было в этой книге. Но важно вот для них, и в то же время без там педофилии, без насилия и так далее. Вот когда я была как раз в этом возрасте, например, у меня была любимая книга, к сожалению, не вспомню фамилию автора, она называлась «Единственная». Это был, по-моему, шведский автор. Эта книжка была про девочку 14 лет, с ее первыми сексуальными опытами, с ее первыми конфликтами с родителями, такими серьезными, экзистенциальными и так далее. Я обожала эту книгу. Она мне очень помогла. Да, там была девочка из нормальной семьи со всеми своими нормальными подростковыми трудностями. Вот этого не хватает очень.
Это была главная редактор журнала «Классное руководство и воспитание школьников», психолог Марина Битянова.
Тамара Лиленкова, автор и ведущая программы «Классный час» на Радио Свобода. В Зверевском центре современного искусства проходит выставка Антона Николаева «Гетеродоксия». Бурное событие на винзаводе, где фанатики пытались сорвать выставку «Духовная брань», оставили в тени выставку Николаева, хотя художник также обращается к теме сложного диалога православия и общества. Социолог и культуролог Алик Эпштейн, автор книги о группе «Война» и «Пусси Райт», об этом сожалеет.
Понятно, что медийных ресурсов и вообще ресурсов на раскрутку выставки в Зверевском центре всегда несравнимо меньше, чем это есть в галерее Марата Гельмана и в многих других галереях, представленных в центре «Винзавод». На «Духовную брань» был подготовлен прекрасный 32-страничный каталог. Надо, правда, сказать, что работы дорисовывались уже после того, как каталог был впечатан. И в результате некоторые работы в выставочном зале и в каталоге выглядят принципиально по-разному. Но, к сожалению, на выставке Антона Николаева каталога нет вообще. Хотя, с моей точки зрения, и сама эта очень небольшая выставка свидетельствует, мне кажется, о том, что давно назрела необходимость проведения его масштабной ретроспективы. Антон стал, в общем, известен, когда провел в 2005 году акцию «Автопробег несогласных», и фактически за эти годы мы видели развитие его творчества в разных направлениях. С одной стороны, он продолжал заниматься непосредственно акционистским искусством. В этой связи и его акция «Православная Фемида», проведенная во дворе Таганского суда, когда там еще судили Ерофеева и Самодурова. Как и «Автопробег несогласных», как и его одна из акций, в которых, одна из самых первых акций, в которых вообще участвовали люди, позднее ставшие известны как активисты войны, «Мы не знаем, чего хотим» в парке Покровская-Срешнева. С другой стороны, Антон Николаев занимался непосредственно, назвать это живописью, я не знаю, насколько можно, но созданием произведений изобразительного искусства. И я думаю, что представленная на выставке в Зверевском центре работа «Наша вера должна быть слепой» – это одна из самых сильных работ, переосмысливающих вообще место религии в общественной жизни, которую я видел в последнее время. Кроме того, Антон – самобытный теоретик. И в этом качестве он выступил в свое время в Государственном центре современного искусства, где он прочитал лекцию «Артивизм и акционизм» в начале лета 2011 года. И мне кажется, что Антон один из немногих художников, которые занимаются современным искусством, являются еще и теоретиками. В этом смысле то, что они создали с Викой Ломаско, я определил это как первый в современном русском искусстве комикс-документ, книгу «Запрет на искусство», где рисовала Вика, а идею этого проекта дал Антон. Книга эта вышла в 2011 году.